Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы с нашими гостями. Это депутат Государственной Думы России Валерий Зубов и колумнист газеты «Ведомости» Андрей Колесников. Поговорим о реакции властей России на кризис. Реакции, которую я лично определил бы в каких-то элементах как такую консервативную судорогу. В каком-то смысле возвращающую страну к советским методам управления, а в каком-то к такому административно-бюрократическому идиотизму, с которым сталкиваются наверняка многие российские граждане в своей жизни. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». И смс-сообщение вы можете послать самостоятельно на номер +7 903 743 2801. Ну, собственно, для того, чтобы все-таки понять, где находится Россия и как, в каком состоянии, хотелось бы немножко разобраться с помощью наших гостей, что, собственно, происходит, куда идет кризис, спад продолжается или после падения экономика начинает медленный подъем. Давайте начнем с Валерия Зубова. Я думаю, что как депутат Государственной Думы фракции «Справедливая Россия», вы нам можете что-то сказать на этот счет, а мы дальше пообсуждаем.
На сегодняшний день итоги полугода в основном подведены. Спад 10% в целом по совокупному продукту и по промышленности, перерабатывающей 14%. Я не беру десятые, это в пределах счета. Этот итог мы знаем. Если за один месяц кто-то насчитывает с поправками, очень сложными статистическими подсчетами, прибавку на 0,1%, то я бы не стал вообще это даже обсуждать, потому что следующий месяц даст в обратную сторону. Сегодня картина такова. Спад в целом 10, по промышленности переработки 14. Перспектив пока не видно, выхода по простой причине. Усилий не прилагается на то, чтобы решать основную проблему. Наш спад связан не только с ценами на нефть и газ. Наш спад связан еще и с тем, что весь мир бурно начинает менять ассортимент продукции. А у нас, к сожалению, устаревшая структура производства не конкурентоспособна. Но даже по такому вот отдельному, чтобы дальше не заходить, а переходить в дискуссию, я скажу, что часть оборудования, закупленного с помощью бюджетных денег под легкую промышленность, продается на Запад, потому что не может использоваться у себя внутри страны. Поэтому усилий особых не предпринято, чтобы изменить структуру производства, реально простимулировать малый бизнес, защитить его, когда он подрастает от крупных предприятий, то, что рейдерством называется, говорит о том, что спад есть, и перспективы пока подъема не видно. Естественно, если вырастет цена на нефть на десятки процентов или на десятки долларов за баррель, то ситуация улучшится, но она улучшится ровно в такой пропорции, как изменили цены на нефть, а не потому, что мы стали работать лучше.
Вот я не уверен, что она изменится именно в пропорции к ценам на нефть. Знаете, вот я тут нашел очень хорошие цифры, что российская экспортная выручка в мае этого года, ну, вот в основном все-таки нефть и газ, она меньше, чем в 2007 году на 7 миллиардов, на 5 к 2006 году и на 3 миллиарда выше, чем в 2005 году. То есть, в принципе, понимаете, ну, 2005 год совсем неплохой год. Ощущение-то такое, на самом деле, что вот это падение происходит, а деньги уходят куда-то на непонятные совершенно цели, тратятся бюрократией, ну, скажем так, непрозрачно, и в связи с этим денег-то не хватает в том числе. Ну, может быть, я не прав. Давайте к Андрею Колесникову обратимся, пожалуйста.
Мне кажется, вы правы, потому что, наверное, так оно и есть. Ну, и я лично, да, так сказать, я не экономист-теоретик, не экономист-практик, не чиновник-практик. Я лично придерживаюсь той точки зрения, что все вот эти, так сказать, бюджетные траты, они не то чтобы бессмысленны в массе своей, но, наверное, все-таки для нашей экономики чрезмерны. Она все равно их не может абсорбировать. правильно распорядиться этими деньгами. Вот все ругают министра финансов Кудрина, который, значит, никому денег не дает, жадный и так далее. По-разному к нему относятся, можно по-разному относиться. Но когда даже помощник президента Дворкович тут недавно признал, что 30% выделяемых бюджетных средств разворовывается, в общем, можно понять министра финансов, который старается сделать так, чтобы эти деньги не были разворованы и ушли куда-то целевым образом. И, собственно, опыт борьбы с кризисом методом заливания его деньгами, значит, показал, что, наверное, это не самый эффективный способ. Кризис не выполняет свои функции из-за этого, да, мы не избавляемся от неэффективных производств, у нас не меняется та самая структура экономики, у нас не меняется ничего на самом деле пока. И, собственно, мы стимулируем такое иждивенческое поведение и у субъектов рынка, и у предпринимателей, и в том числе у людей, работающих на предприятиях. То же самое Пикалёва. Конечно, здесь есть тот нюанс, что у нас слабая мобильность населения, люди не имеют возможности выехать в другой город, переобучиться, начать работать в другом месте. Но лучше вот на это направить деньги, чем просто вот это самое, проезжать в ручном режиме, значит, регулировать проблемы. Вот заливание деньгами кризиса – это та самая реакция на, значит, проблемы в стране.
Так уж скоро будет нечем заливать, вот в чем проблема. Это уже на фонд национального благосостояния,
это проблема, кажется, номер два и очень серьезная, и, в общем, ее последствия, в общем, как-то страшно даже думать.
Валерий Михайлович, ну как же вы простимулировать-то? Вы простимулируете, а они украдут.
Знаете, я бы разделил денежные потоки на две части. Первое – это, ну, так, по всем нашим обычным представлением, вполне нормальный, если повышают пенсию на следующий год, и это будет стоить 700 миллиардов рублей, то трудно назвать это плохой тратой. Это нормально, люди-то пенсионеры, надо жить. Вот. А вот вторая часть денег, уточним, они выделены, триллионы рублей из бюджета, но дело в том, что они не дошли.
Они, а куда же они зашли?
А они вот зависли в принятых решениях. Решение принято, а вот дойти они не дошли. То есть их еще не выделили в той мере, в которой надо выделить и банкам, и предприятиям. Вот как-то застряли.
То есть вы нас хотите на оптимистический лад настроить, что не все растащили?
Это уточнение. А теперь вот самая главная вещь. Вы знаете, я еще в прошлом году, в декабре, высказал гипотезу, что из кризиса все будут выходить поврозь. Вот двадцатка будет встречаться, о чем-то договариваться, но никаких совместных решений принять не примут, реализовывать не будут. Каждый сам за себя. И вот каждый сам для себя строит самостоятельную стратегию выхода из кризиса. Американцы, денег много, печатать могут, им, как говорится, любые траты по плечу. Они заливают экономику деньгами. Это их подход. Они не думают сейчас о том, что будет в будущем, что накапливается долг.
Думают.
Но, по крайней мере, понятно, что они делают. Абсолютно понятно мне, как поступили голландцы. Они сказали, один твердый банк, мы консервируем заработные платы госслужащих, нам надо, чтобы население имело возможность в надежном банке складывать деньги. Понятно мне их стратегия. Мне понятно, как поступают китайцы. Они за счет своих золотовалютных резервов, которые у них самые большие в мире, уже весь мир знает, каждый школьник знает теперь цифру в 2 триллиона долларов, которыми владеют китайцы. Они скупают активы. Активы в разных формах. Они, да, покупают у нас нефть. Они финансируют нефтепровод из России в Китай. Они покупают нефтеперерабатывающие заводы где-то в Африке. Они покупают машины, оборудование. Мне понятно, что они развивают внутреннее производство. Кстати, дорог они сейчас строят в 4 раза больше, чем мы, в пересчете с поправкой на численность. Их в 10 раз больше, чем нас. Вот они дорог строят в 4 раза больше. Вот. Мне понятна их стратегия. Я никак не пойму, какую стратегию стараемся проводить мы. В чем наша стратегия? Пересидеть? Переждать, пока вот такая цена на нефть, а потом она вдруг поднимется, и все снова хорошо заживем? Но ясное дело, что у нас надо делать что-то с ипотекой. Просто добавить деньги не получается. Вот Андрей обмолвился, а я бы развил эту мысль. У нас ведь проблема мобильности рабочей силы с одной стороны, а с другой стороны в целом ипотека в сегодняшних условиях очень дорогая. Так почему же тогда не возобновить опыт 19 века, кстати, в период индустриализации мощной страны, когда они тогда назывались домами, ну, такими общественными домами.
Работные дома.
Работные дома. Но это нормальные условия, где в аренду мог работник с хорошим доходом, там, где есть место работы, получить жилье. У нас даже не обсуждается этот вопрос, хотя для нашей страны мобильность рабочей силы и жилье на новых рабочих местах – актуальнейшая проблема. Мы никак не обсуждаем проблему, мы обсуждали проблему нашего автопрома, но мы же поняли, что мы заходим в тупик. Весь мир идет по пути, первое, снижение энергоемкости всего, вот, всех видов оборудования, и в том числе затрат расхода топлива автомобиля. Новые модели. В этом направлении, например, пробивается Германия в первую очередь. Мы что, сохраняем старые модели? Мы удерживаем... Мы действительно считаем, что АвтоВАЗ в том виде, в котором он есть, можно его сохранить.
Но еще и газ получает, правда?
Теперь уже и газ. И еще плюс к этому, вот мы сейчас свяжем реальное производство и деньги. Мне абсолютно непонятна история с «Опелем».
Я никак не пойму. Господин Медведев, мы действительно вот как раз Германия сейчас покупает фактически, госпожа Меркель его поддерживает.
Мы должны купить за наши деньги, обеспечить рабочие места германским рабочим, эта цель стоит.
И технологии приобрести для России.
Вы знаете, тогда поподробнее мне объясните, пожалуйста, поподробнее.
Это не ко мне, я не министр.
Значит, ну, у вас есть возможность кого-то так пригласить в следующий раз и спросить. Скажите, пожалуйста, а разве «Опель» у нас в стране не было? Разве мы не взяли «Опель» целиком в 1945 году? Разве весь ряд москвичей «Победа» – это не «Опель»? Почему же, забрав целиком все технологии, у нас не получилось создать современную передовую автомобильную промышленность? В отличие от японцев, которых долго не получалось, они ни у кого ничего не брали, ничего не покупали, а самостоятельно сделали. Какой смысл? Вот я задаю вопрос, и, может быть, кто-то на него ответит. Покупать один «Opel» со всеми ему секретами. Кстати, там секретов особых нет. В автомобильной промышленности практически все открыто. Если для того, чтобы производить автомобиль, надо иметь примерно 300 сопряженных технологий. Вот если вы купили одну передовую технологию в виде «Опеля» на конвейер, вы должны еще иметь примерно 300 технологий поставщиков. Там перечислять я не буду, все это понятно. Вы их готовы купить? Поэтому я все-таки возвращаюсь к одному вопросу. Итак, в чем наша стратегия? Мы держим оборону до упора, и, глядишь, все поменяется, и соседи пойдут в гору, китайцы пойдут в гору, немцы преодолеют технологические свои проблемы и снова начнут экспортировать, изменится ситуация в Японии, и они нас вытащат. Это одна стратегия, пассивнейшая. Либо у нас есть какой-то все-таки инструмент прорыва в этой драке, которая идет.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», в нашем эфире депутат Государственной Думы России Валерий Зубов и колумнист газеты «Ведомости» Андрей Колесников. И время для краткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Чью ненависть вызвала деятельность правозащитницы Натальи Истемировой? Об этом говорим с обозревателем «Новых известий» Зоей Световой.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы на следующий день в 7 и 15 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем разговор в прямом эфире с Валерием Зубовым и Андреем Колесниковым. 8-800-222-12. Телефон, пейджер в Москве, 660-1055. Абоненты «Радио Свобода». Ну что ж, я к Андрею тогда уж обращусь, но должны и вы что-то сказать о стратегии. Вот помните, нам все говорили, стратегия 20-20-20-20. Это, конечно, единая Россия, но, тем не менее, разработчиков какой-то стратегии действительно много. Там есть какой-то инсор при Медведеве, как бы, и другие. Другие группы. Тем не менее, действительно, Валерий Зубов, наверное, прав. Стратегии в серьезном смысле реакции на кризис никакой не видно, кроме, опять же, на взгляд некоторых обозревателей, одной – помочь своим ручным прикормленным олигархам, фамилии которых известны всей стране. Ну, первый из них – вот автомобильный магнат господин Дерипаска, есть и другие, конечно.
Знаете, вот устройство нашей политической системы такое странное, когда две головы минимум, я вообще считаю, что у нас три головы, потому что есть еще патриарх Кирилл.
Подождите, а Суркова забыли?
Он голова ниже немножко, так сказать, я говорю о головах первого ряда, там голову второго ряда, или там руки или ноги, я не знаю. Вот, устройство этой системы не обеспечивает как раз единство политики, на мой взгляд, хотя это объявляется преимуществом этой системы, но нет этого единства.
Потому что, слава богу, что не обеспечивает. Представляете, там консолидированный авторитарный, почти тоталитарный режим.
В этом-то как раз консолидация, мне кажется, присутствует в легкой степени авторитарности, но
свобода лучше, чем не свобода.
От слова.
Не оптимисты.
Та степень авторитарности, которая не дает эффективного управления. Вот управленческие сигналы, я плохо отношусь к нашей власти, но я уверен, что там и Путин, и Медведев очень хотят добра населению России, да,
в том, как, том они виде,
как они его понимают. И очень хотят, чтобы их управленческие сигналы, их деньги, которые спускаются вниз, они бы доходили до потребителя, и, так сказать, они бы помогали людям выживать в кризис. Это их одна мотивация. Другая их мотивация, естественно, для любых управленцев – выжить в этой ситуации самим, не быть, так сказать, скинутыми волной народного гнева, что, правда, не происходит, потому что рейтинг у них тефлоновый. Устройство уже массового сознания нашего населения таково, что, значит, народ отдельно, власть отдельно, и в этом смысле царь, он же бог, он не отвечает ни за что, рейтинги держатся на прежнем уровне.
Отвечает воинский начальник.
Вот. Даже непонятно, на самом деле, кто отвечает. Поэтому, собственно, и в этом некотором раздвоении, расстроении сознания, мне кажется, что совсем уж единой стратегии быть не может. Мне кажется, что более здраво в этом смысле мыслит, так сказать, президент. Некоторые его высказывания позволяют говорить о том, что он там не считает, что заливание всех проблем деньгами – это, так сказать, решение панацея от всех бед. Да? Несколько более сомнительным, мне кажется, поведение премьера, который действительно в ручном управлении решает все хозяйственные вопросы. И слишком действительно очевидна вот эта вот поддержка приближенных предпринимателей к власти. Я думаю, что эта стратегия невозможна еще и потому, что действительно на первый главный вопрос, который решает власть, это выживание самой власти.
Не надо возмущаться по поводу пропажи денег в бюджете. Из бюджета, наверное, пишет нам Ширали. Это и есть план Путина.
Вы знаете, мне кажется, мы никак не признаемся сами себе, я имею в виду власть, что кризис вообще-то надолго. И пока принимаются решения, исходя из того, что... Ну, сначала принимались решения, что вообще никакого кризиса не будет.
Тихая потом, гавань.
Потом, что это будет достаточно быстро, и по-прежнему психология людей, принимающих решения... Она вот такая, недельная, месячная. А по всем расчетам, даже те, которые дает, на мой взгляд, достаточно профессиональное Министерство экономики, все-таки 3 года нас ждут. А на 3 года уже требуется более обстоятельное решение. Решение такого типа, как где-то зажаться, где-то потерпеть, где-то потребовать, например, по энергоемкости производства, по демонополизации...
Лампочки. Как Медведев сказал, сменить.
А вы знаете, мне эта идея как раз очень нравится. Она прозвучала буквально через месяц после того, как такое решение приняли англичане.
Лампочки Анатольича, не Ильича.
Вот. Так, несмотря на то, что вы всячески пытаетесь меня перебиться, я добью свою мысль. Мы никак не смиримся с тем, что нас ждет достаточно сложная работа. Не приходится у нас отделаться.
Ох, я сейчас про работу вас спрошу.
Ну, давайте.
Ну как, я про работу, про депутатскую. Смотрите, я вообще массу замечательных идей вижу в Государственной Думе там. Я уж не хочу вашего вождя партии господина Миронова про госмонополию на производство спиртного. Ну, например, идея замечательная дать налоговикам право без суда списывать долги с банковских счетов, например.
А кто эту идею внес-то?
Верховный суд в Государственной
Вот так давайте обсуждать, как мог вообще Верховный суд и как вообще судьи могли такое решение внести.
Ну, внесли
это,
же.
Это отдельный предмет для очень обстоятельного разговора. Это называется «докатились».
Верховный суд не вышел?
Нет, Верховный. Или вот еще замечательная тоже ситуация с этим игорным бизнесом. Ну, это все какая-то такая моральная борьба. Ну, сейчас не до жиру быть бы живым. Но зачем надо было это все так резко закрывать? Ну, видно же, что никаких игорных зон нет. А люди там безработными оказались. Ну, какие-то элементы этого можно было сохранить и получать налоги, да?
Вы знаете, одна вещь мне понравилась в этой истории. Вот все плохо.
А еще спортивный покер запретить, я уж замечательная идея. От премьер-министра идет.
Вы знаете,
страшное зло.
Вы знаете, действительно, когда принимали решение, это ж надо было отслеживать по месяцам, будут ли эти горные зоны создаваться. Совершенно очевидно, что невозможна горная зона на Алтае, просто невозможно. И как кто определял это место, то есть заранее обрекали, что невозможно.
Ну, лоббисты какие-то хорошие были, видимо,
пробили. Нет, вы знаете, это так удобно поставить на карте галочки. Владивосток, потом посредине Алтай там, или Хакасия вот рядом.
Ростов
и Калининград.
Калининград.
Это географически. Хотя никакого отношения к горному бизнесу это не может быть. Вот если вы... Я был в Лас-Вегасе. Один раз был. Я абсолютно...
Выиграли.
Я не играю абсолютно.
Зря.
Мне просто была интересна экономика Лас-Вегаса. Мне представилась возможность выступать перед инвестиционными банкирами США. И вот экономика. Экономика этого города, основной доход дает не игорный бизнес. Основной доход дает это развлечения. И вот люди там проводят хорошо время. Средний расход посещающего Лас-Вегас $300. Это в основном жители вот Лос-Анджелеса и прилегающих городов, которые садятся на машину на субботу-воскресенье, приезжают там отдохнуть. Кстати, город поражает своей безопасностью и красотой. Там есть логика. Те времена, когда еще при Кеннеди начиналось это как криминальный бизнес, а потом сломали и сделали его чистым бизнесом, они давно прошли. Но что мне понравилось, я же вам должен сказать. Вы знаете, это ведь единственное решение из всех, которые за последние 9 лет, я точно знаю, было доведено до конца. То есть сказали, что вот в час Х будет закрыто. И в час Х было закрыто. Все остальные случаи, когда... с марками на виноводочные изделия, и не вовремя программу сделали, и она сразу не стала работать, с монетизацией льгот, там, и еще можно перечислить десяток разных решений, которые, казалось бы, легко принимать в условиях вертикали власти, но это первое, которое было принято и доведено до конца.
Не самое лучшее решение, есть еще теперь впереди Черкизовский рынок, а позади, извините, посадка Михаила Ходорковского. Тоже было принято решение и выполнено до конца, и никто сдаваться не собирается.
Вы по Черкизовскому рынку по-серьезному или так просто для галочки?
Мы задаем тему на то, о чем поговорить во второй части нашей передачи после выпуска новостей. Ну, а я напомню нашим слушателям, что в 22 часа в эфире будет радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. И основная тема ее программы – «Солнце и ветер Сахары как конкуренты российскому газу в Европе».
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Убийство правозащитницы Натальи Истемировой связано с ее профессиональной деятельностью, заявил президент России Дмитрий Медведев. Выступая в Германии после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, Медведев назвал полезной работу Истемировой и подчеркнул, что убийство должно быть раскрыто. Меркель, в свою очередь, заявила, что потрясена случившимся и призвала провести тщательное расследование. Ранее США и Европейский Союз резко осудили убийство Истемировой. С призывом найти убийц выступили международные правозащитники. Адвокаты обвиняемых по делу об убийстве журналистки Анны Политковской обжаловали отмену оправдательного приговора. Жалоба подана в Президиум Верховного суда. В феврале суд присяжных оправдал троих обвиняемых в убийстве журналистки, однако Верховный суд отменил это решение и передал дело для повторного рассмотрения в Московский окружной военный суд. Обозреватель «Новогазеты» Анна Политковская была убита в Москве в октябре 2006 года. По делу о покушении на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова задержаны подозреваемые в угоне автомобиля, использованного при совершении теракта. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел России Аркадий Еделев. 22 июня, недалеко от Назрани, смертник направил заминированную машину на кортеж президента Ингушетии. Евкуров получил тяжелые ранения и находится на лечении в Москве. Мосгорсуд будет рассматривать дело 10 скинхедов, обвиняемых в ряде тяжких преступлений, с участием коллегии присяжных. Такое решение принято на сегодняшнем заседании по ходатайству обвиняемых. Суд также не изменил меру пресечения подсудимым, 7 из которых находятся под стражей, а трое под подпиской о невыезде. Вы слушали краткую сводку новостей часа.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии депутат Государственной Думы России Валерий Зубов и колумнист газеты «Ведомости» Андрей Колесников. 8-800-222-12, телефон наш. Зададите свои вопросы очень скоро. Я к Андрею Колесникову обращусь все-таки, чтобы нам продолжить разговор, а потом уже со слушателями переговорить. Вот все-таки есть масса таких интересных мелких решений, как бы, да, но очень характерных. Вот смотрите, таможня вдруг срочно предлагает снизить необлагаемый уровень ввоза товаров для личного потребления частными лицами. Владимир Путин сказал, что банкиры не должны уходить в отпуск, и в Свердловской области государственная власть решила, что мэры не должны ездить за границу, и у них отобрали загранпаспорта. Они, точнее, сами добровольно вроде взяли, но по приказу местного правительства. Ну и много вот таких вот мелких, замечательных таких вот решений, там, которые происходят, да, там таможня та же решила проверять все мобильные телефоны вдруг, там номера записывать и так далее. Как вы это воспринимаете? Это же все подается как такие мощные антикризисные меры власти.
Ну, это такая хаотическая, не нервная реакция на кризис, когда все становятся ветеранами броуновского движения таким, такого. Ну, есть, может быть, даже какие-то разумные меры среди этих.
Вы
да?
о чем?
Не знаю.
Вот еще вот, сейчас да. будет неограниченный доступ к почтовым отправлениям граждан силовых структур без решения суда. Тут министр связи тоже подписал. Ну,
вот, это же не спасет, так сказать, экономику страны. Это вот мы говорили тут о стратегии.
Ну, я не знаю,
это,
посылки будут курочить. Помните, во время великого кризиса 30-х годов, там, знаете, чемоданы выворачивали у людей, и каждые штаны обкладывали таможенные пошлины, если ехал за границу.
Демонстрация того, что нет никакой стратегии вообще. И если можно назвать стратегией вот ту линию поведения, которая избрана, ожидание высоких цен на нефть и на надежды на это. Мне кажется, вот это вот оно и есть, как бы основная линия поведения, да? Чего может не случиться, потому что, как нас учили всякие там монетаристы плохие, цены на нефть – самый непредсказуемый параметр. Никто не верил, что они упадут, они упали.
Так-то были люди, которые говорили, УЖО, подождите.
Ну, УЖО – это был Гайдар, да.
Значит, Гайдар и прочие там
враги народа. Гайдар ничего не понимает.
Дело в том, что даже 80 долларов за баррель уже не спасает ситуацию. Вот ведь еще ужас. Вы обратите внимание...
Непосредством, значит, Россия живет.
Вы обратите внимание, что чем вот последнее время, вот последняя неделя падения цен, а до последней недели был
подъемчик
такой
хороший,
тренд
да.
довольно устойчивый. И вот по мере того, как поднимались цены на нефть, ухудшался прогноз для российской экономики. Как со стороны нами изнутри, так и со стороны внешних организаций. Удивительный парадокс.
Ну, вот это кстати,
это системный, значит, показатель.
Системный показатель нашей привязки опять к этой самой нефти. Единственный фактор, который влияет на нашу политику.
Ну, значит, она должна подняться опять там до 120-130, чтобы вот эта система задышала.
Ну, она задышит.
То есть она не дышит уже при 80.
Это будет дыхание чейнстокса, если она задышит, потому что ну, нельзя больше так жить. Да? Но нужно что-то уже делать. Да?
Знаете, а что делать?
Вы знаете, мы как-то с вами обсуждали одну ситуацию, я ее повторю, во всем нашем том секторе экономики, углеводородный, металлический, который связан с экспортом, который связан с доходами от экспорта, и эти доходы приходят в супермаркеты, и банки обслуживают этих людей с большими доходами, по самым, вот самым большим расчетам, всего 20 миллионов человек из 140 с небольшим нашего населения. Даже если мы удвоим эту цифру, хотя это уже натяжка...
Ну, как серые же, то, есть всякие схемы да, там и так далее, да?
Значит, менее половины населения страны связаны с тем,
от чего мы ожидаем вот какого-то чуда, что произойдет что-то здорово. А что же остальная половина страны? А остальная половина страны как раз в тех самых моногородах, при том самом оборудовании, которое с 45-го года.
В лучшем случае.
Да, при тех самых вот этих вот частных, точечных решениях, от которых действительно зависит их жизнь порою. Вот, и ничего не происходит. Вот Андрей начал тему, я опять тоже хотел бы его в одном поддержать. Вы знаете, не надо суетиться. Вот это самое главное, чего нельзя делать сейчас. Ничего не надо вот эти вот... Ну, это же копейки. Вот даже если установить акциз, повысить акцизы, как, прозондировав почву, правительство вбросило для такого обсуждения, такой зондаж.
На бензин,
как
среагирует
на водку? На бензин, на табак, на водку, значит, вот, повысить максимально, что можно сегодня сделать, это всего-то дает 250 миллиардов рублей, это 10% дефицита бюджета. Не впоймать здесь карася, не впоймать. А вот эти все таможенные усилия, вот эти все там налоговые усилия, это такие копеечные, но они будут отвлекать людей.
Зато чиновник заработает конкретно. Да. Слушайте, фитосанитарный контроль на ввозе иномарок.
Автомобили.
Да-да-да.
Что за бред?
Ну, как это... жучков будут подбрасывать теперь эти инспекторы.
Ну, рядом с нами живут китайцы, которые озаботились этой проблемой. Что они сделали? Без всякой помпы. Просто на всех таможнях поставили корыто с той жидкостью, через которую все автомобили проходят, и жучков, если бы они там и были, их уже не станет. И никого не тревожит эта проблема. Но мы сейчас нагнем таможенников, налоговиков, отнимем у них кучу времени и будем имитировать копеечные решения по выходу из кризиса. А у нас стоимость выхода из кризиса триллионы рублей.
Ну, давайте мы с народом сейчас все-таки поговорим, а то народ ждет. Андрей из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос Андрею Колесникову и Валерию Зубову. Пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вначале вопрос о России, а второй глобальный. Первый о России. Вот, экономика-то это что? Менеджмент, маркетинг хороший и финансы, правильное распределение. Так вот у нас менеджмент какой вот это? Расскажите просто, что это Путин один ездит и по всей стране и наводит порядок? Это менеджмент? Дальше маркетинг. У нас институты созданы, экономические специальные институты, которые бы исследовали экономику и вообще ее будущее развитие. Вообще есть ли такие институты? Нет.
Этих много.
Финансы. Правильное распределение финансов есть. И глобальный вопрос. За что вообще Бог наказал человечество вот этим мировым экономическим кризисом?
За грехи что... его, за грехи, естественно. За... Это я вам точно могу сказать. Пожалуйста, Андрей Колесников.
Знаете, если отвечать на последний вопрос, ну, кризисы случаются.
Да, господин Кондратьев еще в начале века нарисовал все эти кривые, да?
Циклы
Николай Кондратьев,
никто не отменял.
Экономист.
Каждый кризис, в общем, несет в себе, так сказать, негативные какие-то вещи, так сказать, но он же дает возможности для того, чтобы экономика обновлялась, чтобы управленцы, так сказать, меняли свою политику в лучшую сторону, чтобы перестраивались мозги. Так и так было с любыми кризисами. Как Карл Маркс еще описывал кризис 1866 года, первая, по-моему, там «Черная пятница» или «Черное что-то», он говорил о том, что ну, вот, в нынешней лексике перекредитовали со страшной силой, да, и решили, что так будет всегда. Вот эти кредиты, это Маркс написал, это было больше 100 лет назад, извините. Да, почти 150. Значит, природа кризисов даже, в общем, я вот не согласен с тем, что сейчас какой-то уникальный кризис. По-моему, он совершенно нормальный кризис, и должен был этот пузырь лопнуть наконец. Будет еще новый пузырь, обязательно где-нибудь прорастет, и тоже лопнет потом, и тоже мы все, весь мир забегает по разным местам. Вот. Что касается политики, экономики, да, значит, вот, Миша, вы задали вопрос о том, что делать, да, вот мне кажется, что прежде всего нужно осознать, что действительно кризис – это надолго, что вот лучше мы жить не будем очень долго, что нужно приспосабливаться, прежде всего адаптироваться к той ситуации, которая есть. Вот каждый начать перестройку с себя, как говорили, да? Любой гражданин, любой начальник, так сказать, должны просто жить иначе, просто другая жизнь начинается. После этого думать, значит, действительно, что делать. Наверное, помогать людям, а не фирмам. Это известное правило, да? Ну, не помогаем мы людям, а продолжаем помогать фирмам. Причем управленцы это знают. Это знают все экономические институты, упомянутые, точнее, не упомянутые.
Но эти же фирмы не будут возражать, правда? Наоборот, они с удовольствием принимают.
Фирмы помощь. Принимают, и больше того, они чувствуют конъюнктуру, они толпятся в приемных, они выбивают деньги, так сказать, это совершенно такая советская ситуация, да, выбить деньги из, так сказать, большого брата.
Я сегодня, кстати, читал статью по поводу заводика в Вятских Полянах, там, оборонного, вот ему дали денег, выяснилось, что как раз хватило раздать долги там, ну, и немножечко еще, а на то, что производство переделать, не хватит, конечно.
Нет, вот в том-то и дело.
То есть, как бы, ну, заткнули дыру, да, она снова открывается.
И третье, мне кажется, нужно сделать, вот я сегодня вспоминал правительство Примакова, сам собой вспоминал, что интересно. Пришли такие, значит, ребята советского типа, значит, решили вот сейчас вот порулим, тут все думали, они вот вручную сейчас будут разруливать этот самый кризис, ничего подобного. Они, наверное, придумали разных мер. Потом, значит, наверное, просчитали последствия, ни одну меру не приняли из таких серьезных негативных или позитивных.
Вели себя либерально.
Экономика да. поднялась более-менее, они дали подышать людям, так сказать. Люди сами задвигались, забегали, и
слушайте,
что-то такое сделали.
Слушайте, ну тогда была другая
сами...
ситуация, например, в регионах. Вот Валерий Михайлович не даст соврать, все-таки посвободнее там было.
Да, вы знаете, надо дать свободу выбираться. Нет, Андрей прав.
Надо дать свободу выбираться из этой
это
ситуации.
Был как раз...
Так а дают-то не свободу, получается, нет. Понимаете?
Как раз хороший пример он привел. Пример хорош тем, что всего за полгода никакой суеты никто не заметил. Все ожидали, что будет некий советский стиль управления. Кстати, когда вы в начале передачи сказали, что вот восстанавливается что, советские методы управления, раннесоветские методы управления у нас зачастую уже начинают восстанавливаться. Так вот, правительство Примакова как-то тихо, спокойно вселило уверенность в население и приняло достаточно серьезные меры, в первую очередь, по разгребанию финансового того завала, ведь не было ни став фонда, ничего не было, и экономика пошла в рост. Слушайте, это правительство, которое начало экономический рост в России.
Валерий Михайлович, но это правительство, между прочим, опиралось все-таки на реальный парламент, да, такой вот не марионеточный, извините, в каком вы сидите, слава богу, есть еще люди, которые там сидят и что-то
каждый
делают.
Хочет обидеть депутата.
Ничего, ничего, вы потерпите, да, все-таки на парламент, на парламентское большинство. В общем, там ясная была совершенно связь этого правительства, скажем так, с народом. Давайте Костромскую область послушаем. Юрий, пожалуйста.
Так, я к Зубову обращаюсь.
Пожалуйста.
Я не слышу Зубова.
Слышите, слышите.
Я вас слышу.
Так, вот теперь слушайте. Кто живет без печали и гнева, тот не любит отчизны своей. Это касается вам всем. Миронову, вам. Вот вы как депутат, для чего вот в эту контору вошли? Как справедливая Россия, страна.
Справедливая, справедливая.
Да.
Не будем скрывать.
Вот. Для чего вы туда вошли? Вот я уже некоторый раз вас слушаю по радио «Свобода». У вас прекрасное изложение мыслей, так? Но я не вижу, не ощущаю, что вы пригласили к себе федерацию Путина, Медведева, чтобы можно было со своим что устроить, что куда катится страна, и для чего, почему вы не работаете, товарищ Путин. А вы здесь вот рассуждаете, так-то ярко, красиво речь произносите.
Юрий, мы вас поняли, я даже добавлю вопрос Сергея из Москвы. Что должно случиться, чтобы Путина отправили в отставку? Валерий Михайлович, не уйти от вопросов народных.
Значит, я очень благодарен вам,
Юрий,
что вы и Юрию, что он меня слушает, и вам, что вы меня раз в несколько месяцев приглашаете сюда, и я могу хоть что-то рассказать, что мы делаем, с чем-то поспорить, в том числе и со слушателями. А основная работа происходит, да, в Государственной Думе. И я не отрекаюсь, и, наверное, Михаил, вы сможете это подтвердить, что в свое время, несколько лет назад, а еще точнее, это был 2004 год, то я высказал прогноз, что упрощение системы власти, когда подавляется парламент, он принимает все, что дает правительство, когда отменяются выборы губернаторов, вводится система назначения, все это очень хорошо, и еще высокие цены на нефть, очень хорошо, когда экономика идет вверх, нет никакого кризиса, и все благополучно. Но как только складывается кризисная ситуация, вот система эта перестает работать. Нет инициативы на местах, нет инициативы в парламенте. Отучили за это время. Думаю, что «Справедливая Россия» как раз одно из исключений. Посмотрите, как мы голосуем, посмотрите, как мы аргументируем свое голосование. И я думаю, что вы согласитесь с тем, что некоторое количество хотя бы таких людей, как сегодня есть в «Справедливой России», присутствовали в парламенте, иначе будет хуже.
Да, против закона об охоте голосовали, вот это тоже важно. Вот, плохой закон, не нравится многим. И партия «Справедливая Россия» тоже не нравится. Колесникову вопрос.
Михаил, извините, пожалуйста, да, я вот все время, вот Андрей, он цепляет одну тему, и вы его сразу сбиваете.
Не буду сбивать.
Я
пожалуйста,
вот, да.
Восстанавливайте.
Он опять же важную вещь сказал. Он сказал, что надо приготовиться к тому и исходить из того и принимать решение, что не будет того уровня жизни, который был последние 8 лет. Все прогнозы показывают, на 15-30% снизятся в среднем доходы в стране. Вот из этого надо исходить.
Уже снизились
надо
по многим регионам.
Пока на 4% в среднем по заработной плате, но это с учетом того, что люди достают из загашников.
Это есть регионы, где
почти
на
70% перестали
очень
покупать
по-разному
дорогие товары, ипотека почти закрылась. Малый бизнес почти не получает бизнесов, кредитов, несмотря на то, что в банковскую систему влили. Вот эти цифры 15-30%. Это значит, по-другому надо выделять уязвимые категории населения, по-другому им помогать в больших размерах. Значит, надо понимать, что точечными решениями на отдельном заводе через кризис не проскочишь, надо принимать какие-то системные решения, надо все-таки что-то делать с естественными монополиями, надо спрашивать с госкорпораций, куда вложили огромное количество бюджетных денег. Вот это настоящая политика сегодняшнего дня, настоящее предложение по выходу из кризиса.
А черкизовский рынок, борьба со всем этим безобразием, грязный рынок, мигранты,
я
контрабанда
повторю свой
и так далее.
Вы по-серьезному? Тогда я по-серьезному отвечу.
Рассказывайте.
Как присказка. В Америке не производятся джинсы. Америка – родина джинсов. Она с печалью отнеслась к тому, что не может сегодня производить джинсы в Америке. Эти джинсы производят в других странах, потому что могут производить более дешево. Сегодня, обратите внимание, с этого надо начинать. С этого надо начинать. Увеличился объем товарооборота на таких рынках, как черкизовский, и падает товарооборот в суперсетях вот этих. Почему? Потому что товары на вот этих рынках дешевле. Это отражает снижение доходов населения. Вы хотите перекрыть каналы более дешевых товаров для населения и попытаться загнать людей туда, где они по своим доходам и не смогут приобрести товары.
Возродить отечественную легкую промышленность, прочитал я в газете «Ведомости».
Это первое. Теперь второе. Чего вы 9 лет не возрождали ее? Ведь прежде чем начать возрождать легкую промышленность, самолетостроение, судостроение и так далее, надо... Ну, сейчас мы говорим про легкую промышленность. Давайте посчитаем, во что обходится производство рубашек, брюк, обуви у наших конкурентов и во что оно обходится нам. Начинать закрывать черкизовский рынок, думать о том, чтобы его закрыть, надо сначала посчитать, а во что обойдется нам восстановление легкой промышленности. Я еще раз о джинсах в Америке. Может быть, нам лучше производить то, что мы действительно можем производить лучше, а не строить такое натуральное хозяйство. И к тому же за всем черкизовским рынком, вы знаете, не было бы скандальной истории с такой с красивой гостиницей в Турции, думаю, что и до черкизовского рынка дело не дошло бы.
Ну, может быть и так,
но более важно другое.
Есть проблема, подождите, Валерий Михайлович, есть же проблема, знаете, что все-таки таможенная система, которая существует в России, это абсолютный рекордсмен, видимо, по уровню коррупции и так далее. Кстати говоря, интересно, между прочим, это фактически один из источников налогов, да, налоговых поступлений для бюджета.
50%.
Но депутаты регулируют, например, что вы регулируете? Вы регулируете налоги, правильно?
Да.
А пошлины не регулируете?
Правительство.
Вот. Это же ошибка.
Вот вы практически ответили вопрос, которым я хотел закончить вот эту тираду по черкизовскому рынку. Ну и кто пострадал из тех, кто проспособствовал созданию столь ужасающей ситуации на конкретно черкизовском рынке. Не досмотрел этих мигрантов, не досмотрел эти товары, которые миновали таможенную границу без уплаты пошлины. Кто-нибудь хоть пострадал?
Ну,
а что же за система управления,
в
которой безответственность?
Хозяин сидит в Турции, отдыхает.
Как может работать система управления, если она безответственна?
Давайте мы Андрея Владимировича Колесникова спросим, как он видит эту ситуацию про черкизовский рынок. Политическое значение наезда на черкизовский рынок.
Очень плохое политическое значение, потому что, если судить по тому, как, говоря словами, руководство страны мочили, значит, хозяина там и саму структуру, мочили даже в таком, так сказать, словесном смысле, я имею в виду телевизионные передачи. Вдруг неожиданно, значит, пошли передачи по всем федеральным каналам по поводу того, какой плохой этот самый Исмаилов. Грешным делом показали, значит, какую-то там тусовку с его днем рождения, куда пришли, в общем, все важные люди, так сказать.
Включая Юрия Михайловича
из шоу-бизнеса, включая Юрия Михайловича тоже в некотором смысле шоу-бизнес. Вот, все туда пришли, и никого этих людей, естественно, нет уже. Вот когда свершилась вот эта ситуация, да, тяжелая, никто не заступился. Лоббисты сильнее оказались с этой стороны. Я вот рассматриваю ситуацию с точки зрения политического лоббизма. Очевидно, значит, у врагов этого самого Исмаилова лучше крыша. Как есть анекдот, там, чем отличается хомячок от крысы, у хомячка пиар лучше. Вот там сидят хомячки, у которых лучше пиар. Мне кажется, что легкая промышленность вообще не имеет никакого отношения к этой самой истории. Ну, может, они хотят тем самым, конечно, защитить.
Абсолютно никакого отношения бизнес. Не имеет.
Ну, какое, ну, это смешно. Это какие-то...
То есть, газета «Ведомости», юмористическая газета была.
Нет, они просто сообщают новость, да, это то, как представлено кем-то, так сказать, в этой самой новости, что вот задавили отечественную легкую промышленность. Ну, да, давно уже задавили, так сказать. Лучше бы здесь джинсы клепали, так сказать, как в любой другой, так сказать, развивающейся стране.
Уже поздно.
Почему нет? Ну, вот как раз кризис то самое время, когда... Кризис то самое время, когда вот
тогда
это самое...
Тогда надо еще рубль девальвировать немножечко, а то импортозамещения точно не будет.
Да вы извините, у нас такой набор отраслей, которые не под силу развивающимся странам все еще до сих пор. И атомная промышленность, и ракетная, и даже самолетостроение. У нас мы конкурируем... А все, что связано с недрами, с нами конкурировать вообще только австралийцы могут и канадцы в какой-то мере. Поэтому давайте заниматься то, чем мы сильно можем заниматься, а пытаться реанимировать и это, и это, и это производить. И вот завтра на огороде снова мы будем картошку сажать. Каждый сам
продажи
для себя.
Продажи семян этой весной увеличились несколько раз, между прочим.
Ну, тут традиционный способ выживания.
Давайте, Константин из Московской области, пожалуйста. Посадили уже картошку, надеюсь?
Нет, я вот не сажу. Я просто хотел немножко омрачить радость Валерия Михайловича по поводу часа X для игорных заведений. Вот у нас, например, как они работали, так и продолжают работать. То есть они 1 числа закрылись, а спустя несколько дней снова открылись и работают. Вот.
Ну зачем вы так? Вы действительно меня огорчили.
Да, вот у нас...
У них спортивный покер, наверное, там.
Да нет, там игровые автоматы как были, так и стоят.
Да, давайте о чем-то...
Второе, по поводу лампочки. Вы знаете, вот, может быть, какой-то, так сказать, у меня такая мысль есть. Вот зимой, когда холодно, работают в квартирах холодильники. Неужели инженеры не могут придумать так, чтобы как-то холодильники, так сказать, встраиваемые в стену, чтобы столько электричества можно сэкономить, понимаете? Вот, может, какую-нибудь вы там эту идею продвинете.
А ну, что? Это напоминает... Ну, ведь красивая идея.
Слушайте, это
зачем
напоминает
сразу
Райкина.
Отбивать?
Помните, у Райкина было каждая балерине приделать динамо-машину.
Да. Вот сразу надо отбить, опорочить. Вот сразу... А потом говорим об инновационном об инновационной экономике, о том, что надо творчество, что мы народ талантливый. Оригинальная идея. Отбейте ее на досуге.
Давайте еще звонок из Подмосковья. Зеленоград. Нет, Зеленоград-то Москва. Михаил, да. Пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу по поводу сказать, вот сколько не слушаю уже до кризиса, и экономисты, и академики, но не слышу такого показателя, который когда-то на первом курсе где-то, по-моему, или вообще на курсе экономический было сказано, что есть норма прибыли, процент нормы прибыли. Есть такой показатель, известный экономистам.
Вы на что намекаете?
Я намекаю на нее, чтобы ее мечом революционным, политическим референдум ввести, допустим, на все, что есть.
Понятно. За социализм. Партия нового типа социалистическая.
Не да, нет, вы не знаете, когда мы проходили, а судя по голосу, мы примерно одинаковые учебники учили, для нас на первом месте все-таки стоял показатель производительности труда. Норма прибыли – это был капиталистический показатель. Ответ очень прост. Легко поднять норму прибыли, подняв цены на товары. Вас это устраивает?
Да, думаю, что не устраивает. Так, Колесникову, назовите мне, пожалуйста, еще одну страну в мире, в которой премьер-министр является членом совета директоров банка, выводя банки, в том числе и свойств так называемого кризиса, кладет туда государственные деньги. Ну, видимо, ну, это вот Владимир Излюберец что-то знает про премьер-министра, что мы не знаем.
Это не ко мне вопрос.
Да, но некоторые, наверное, там есть члены правительства, которые вот, возглавляют вот разные корпорации. Хорошо
бы с нами бы поделились наоборот, мы бы обогатили нас и такой нет, информацией.
Премьер-министр у нас же не возглавляет никакой совет директоров.
Вице-премьер возглавляет.
Вице-премьер возглавляет, да, ну, это тоже не очень хорошо, конечно. Это у нас государственный капитализм, у нас строй такой. У нас капитализм, но государственный, когда основной игрок на рынке – это государство. Оно же обращает себе в доход все лучше. И если правила игры на этом рынке не устраивают этого игрока, этот игрок эти правила меняет. Вот это то, что мы наблюдаем, собственно.
Но присваивает-то все-таки бюрократия в значительной степени доходы этого государственного капитализма.
Ну, бюрократия тоже разная. Вот все себе бюрократ. Вот сидит там в доме правительства какой-нибудь скромный чиновник на зарплате там 10 тысяч рублей. Он их и получает. Он говорит, вот бюрократ пошел. Какой бюрократ?
Ну как, размножились они вот.
Размножились они. Ну, это вот, так сказать, здесь нужно разбираться с бюрократией. Это такая более сложная тема.
Ой, вы есть знаете.
Верхушечная бюрократия есть.
Вы знаете, те, поговорите с людьми, которые чуть постарше нас, у них больше времени. Они ходят сейчас, кто-то дачу оформляет в собственность, да, кошмар, да. Кто-то квартиру, кому-то нужны справки, у кого-то это горе случилось. Ужас, да. И они имеют дело как раз с теми бюрократами, которые получают как бы 10 тысяч, а техосмотр вот проходит. А на самом деле такие деньги именно вот здесь, с такими ручейками, в такие реки превращаются.
Я имел в виду
государство. Посмотрите на машины, на которых уезжают сотрудники ГАИ от районного отделения, и вы все прекрасно поймете. Или чиновники от райисполкома, или как это теперь называется.
Вот мне до сих пор непонятно. Хотя это за пределами, наверное, нашей темы. А почему мы проходим техосмотр автомобилей в ГАИ?
Потому что Государственная Дума так и не приняла решение, которого ждут многие. Отменить это дело. Ну что ж, нашими гостями были Валерий Зубов, депутат Государственной Думы, и колумнист газеты «Ведомости» Андрей Колесников, вел передачу Михаил Соколов. А итоги дня сегодня подведет Дмитрий Волчек.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Что и кто стоит за убийством правозащитника Натальи Естемировой?
Комментарии экспертов.
Очередной скандал в Большом. Что означает уход дирижера Ведерникова?
В блогах «Свободы».
Почему Кубок России по футболу не интересен российским клубам?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».